Товарищ Исахова, санэпидемстанция.
Вам кого?
В районе эпидемия. Поголовные прививки.
Ящер, распишитесь.
Ну, вот такая вот ситуация в районе. У нас в районе пока нет никакой эпидемии, насколько нам известно.
Тем более сейчас ящера.
Особенно ящера, да. Тем не менее, вакцинация уже стартовала в Ростовской области. По этому поводу мы сегодня будем разговаривать в рамках программы «Тема дня» в эфире радио «Комсомольская правда. Ростов». Начитайте 89,8 FM. В студии Оксана Кашникова, мой чудесный коллега Владимир Добрицкий. И в гостях у нас сегодня заместитель начальника управления лечебной помощи Минздрава Ростовской области Коваленко Татьяна Николаевна. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Татьяна Николаевна. И давайте начнем, так сказать, ну, с главного, начнем с начала, начнем с простого, как угодно. Почему вакцинация так важна?
Чем опасен грипп? Зачем нам вообще прививаться?
Именно поэтому и важна вакцинация, что грипп опасен. И опасен он своими осложнениями. Среди осложнений гриппа самое грозное – это пневмония вирусная, от которой, к сожалению, умирают. Это абсцессы легкого. Это патология сердечной мышцы в виде миокардитов и развитие либо прогрессия каких-то дремлющих хронических заболеваний, которые есть у человека. То есть грипп опасен своими осложнениями.
А как работает вот эта прививка от гриппа, ее механизм? Вот что, ну, сделали мы прививку, и что дальше происходит с организмом?
У человека, которому выполнена постановка прививки, вырабатывается иммунитет. То есть начинают... Вообще нужно, наверное, тогда сказать, что такое вакцины. Вакцины бывают живые и неживые. Сейчас в большинстве случаев используют неживые вакцины, где ослабленные штаммы, то есть убитые штаммы, те, которые с помощью каких-то химических реакций на фармзаводе обездвижены и убиты, они вводятся в организм человека, но организм человека на них реагирует как на вирус. То есть они не могут вызвать само по себе инфекцию гриппа, вирусное заболевание, но организм вырабатывает на них антитела, то есть формируется иммунитет. И уже если в организм человека попадают живые, ну такие же, также окрашенные, с такими же чертами лица, вирусы гриппа, организм уже имеет антитела, он уже выработал иммуноглобулины, которые, соответственно, борются.
Готов к борьбе, да, будем так говорить.
Да.
Кстати, нашим радиослушателям напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 333-25-22, и если возникают вопросы к нашему гостю, то вы их можете задавать в процессе общения. Если вам что-то интересно по поводу вакцинации, наверняка у многих возникают вопросы, да, связанные с тем, когда, например, лучше всего прививаться. Вот уже стартовала вакцинация.
Вакцинация сейчас стартовала. В последнюю неделю декабря Минздравом Ростовской области была получена вся вакцина. Ее количество составляет примерно 45% от численности населения региона. Это тот минимальный порог, который способствует не развитию эпидемии в эпидсезон. Прививаться нужно заранее, потому что организму нужно дать время для формирования вот тех самых антител и иммуноглобулинов. То есть до пика. А пик мы предполагаем, как каждый год, середина ноября, начало декабря. В южных широтах, может быть, чуть позже, это первая декада декабря. То есть за неделю до предполагаемой эпидемии либо групповых, либо единичных вспышек гриппа необходимо быть привитым. Поэтому мы предполагаем, что сентябрь, первая неделя, первая декада октября массовая вакцинация должна быть завершена. Вот оптимальные сроки. Сентябрь до 10 октября.
То есть все добро пожаловать на вакцинацию.
А где? Поликлиники, да? А есть какие-то выездные вот пункты, да? Мы слышали об этом.
Существуют те группы пациентов, которые, скажем так, в зоне риска. Это в первую очередь дети, это социальные все наши службы, которые по роду своей деятельности сталкиваются с большим количеством людей. Это все пациенты с хроническими заболеваниями. Вот для всех этих декретированных так называемых групп вакцина получена по месту их жительства в соответствии с переписью, которая произведена в поликлиниках. То есть прививочные кабинеты непосредственно в поликлиниках, либо поликлинических отделениях центральных, районных и городских больниц по месту жительства пациентов. Выездные бригады формируются также специалистами муниципальных учреждений здравоохранения, и при возможности, при необходимости может быть осуществлена вакцинация непосредственно на рабочем месте.
А можно ли уже сейчас назвать какие-то цифры, да, вот кто у нас ну, мы сейчас говорим об этом, что это необходимо. Прислушиваются ли люди, идут ли они на вакцинацию? Можно говорить о том, что там из года в год есть хорошая какая-то динамика? И...
Или наоборот.
Или наоборот, да. Может быть, все
существует. Вы знаете, вот как в той поговорке, не было бы счастья, несчастье помогло. Вы, наверное, помните весь ажиотаж, который был в позапрошлом году зимой, когда были пугалки и страшилки со всех сторон, и что у нас, в общем-то, люди мрут на улице, и практически, вот, я не знаю, холокост какой-то идет. И люди насторожились, и вот тогда очень много было желающих уже в январе-феврале, привейте нас, уже было поздно. А последующие годы, в частности, вот эпид-период 18-19 годов показал, что либо мы с вашей помощью многое делаем и привлекаем внимание наших пациентов, потенциальных и жителей всех Ростовской области к прививочной кампании, либо все-таки какая-то сознательность сработала. Плюс ко всему люди видят эффект от того, что сделано после того, как они выполнили прививку. И процент привитости в прошлом году у нас составил за счет всех источников 47,2% от всех жителей Ростовской области. Это много. Как я уже сказала, минимальным сейчас по постановлению главного санитарного врача России считается 45%, mm-hmm. барьер, чтобы не было эпидемии. В прошлом году у нас было 47%. Но мы ставим себе планку в этом году не ниже 47%. И думаю, что мы ее выполним.
И снова призовем всех на вакцинацию. Я, кстати, вот сейчас вспомнила, Владимир задавал вопрос, где можно привиться. Помнится, вот когда я работала в другом месте, к нам приезжали прям врачи и привозили, собственно, вот эти вот вакцины.
Вот на рабочем месте.
На рабочем месте. И потом нас оповещали, прошли по нашему рабочему.
Это руководитель организации должен дать заявку, да, получается?
Руководитель организации. Если коллектив этой организации не является там школой или детским садом, или какой-то сферой питания, еще чем-то, то есть тот, кто не попадает в декретированные контингенты, это на себя берет работодатель. То есть он заключает договор с поликлиникой, потому что не сам факт выполнить именно инъекцию. Пациент должен быть осмотрен. У него не должно быть относительных противопоказаний на момент выполнения прививки, иначе она бесполезна. То есть пациента нужно осмотреть, то есть сама по себе вакцинация, иммунопрофилактика, это не только выполнение постановки подкожной инъекции. Это осмотр профильным специалистом, либо фельдшером, либо врачом. Соответственно, непосредственно выполнение самой прививки и контрольный осмотр после выполнения этой прививки. Вот то, что делает прививочная бригада, эти бригады есть в каждой муниципальной поликлинике. То есть на договорных основах между руководителями предприятий, большое, но маленькое, частное предприятие или какое-то там ведомственное, мы никому не отказываем.
В общем, руководители, если вы не хотите остаться без своих коллег, без состава всего, когда начнется вот этот вот момент, когда все болеют гриппом, то, пожалуйста, позаботьтесь
об этом. Имейте в виду.
333-25-22. Звоните нам, но сейчас уходим на рекламу, после чего продолжим вопросы и ответы про вакцинацию.
Студы гонят нас во тьму. Сегодня ты пример тому. Вот на работу опоздал, ты вообще заметно стал. А ты в обед зайди в санчасть, там и отвяжется напасть. В такие глазки поглядишь, что и чихать-то прекратишь. Медсестра по глазке в малевой повязке. Считай, здоровье спасено твое. Медсестра по глазке в марлевой повязке. И считай, влюбился, попал же в нее. Простуда пару раз в году нам жизнь устроит, как в аду. Хоть на работу и придешь, но для работы ты не гож. В санчасть немедленно ступай, там для простывших просто рай. И вмиг смотаю с горла шарф, такие глазки увидав. Медсестра по глазке в марлевой повязке. И считай здоровье спасено твое. Медсестра по глазке
на марлевой повязке. Пересчитай здоровье. Спасибо твое.
Кажется, заболела.
Вместо повязки.
Милая, милая, милая.
На марлевой повязке.
Да. Кстати, таблетки надо дать Иванову, Петрову, Сидорову и Киркорову.
И заходите, кто простыл, и перестанете болеть. Здесь даже очень хорошо. Есть аспирин и анальгин. И вот простывшего тебя там ждут повязку теребя.
Тема дня. Тема дня.
Продолжается программа «Тема дня» в эфире радио «Комсомольская правда. Ростов». Сегодня говорим о вакцинации. Стартовала она в нашем регионе. Говорим мы со специалистом. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления лечебной помощи Минздрава Ростовской области Коваленко Татьяна Николаевна. Снова здравствуйте.
Здравствуйте всем, кто только что к нам присоединился.
333-25-22. Со своими вопросами относительно вакцинации вы можете звонить по этому номеру.
Ирина Николаевна, вот о важности вакцинации говорим постоянно, и не только с вами, и не только здесь, в нашей студии, мы об этом постоянно слышим. Тем не менее, часто в эпидпериод все равно заболеваем, даже привившись. В таком случае зачем мы прививаемся? Есть ли стопроцентная гарантия от прививки? Я так понимаю, что нет. Тогда в чем дело?
Ну, тогда мы смотрим в начало нашей с вами беседы, то есть осложнения гриппа, они опасны. Именно их мы хотим исключить, когда мы выполняем вакцинацию. Но на самом деле под рубрикой «острые вирусные инфекции» проходит порядка 2000 вирусов. Самые опасные из них – это вирусы группы гриппа. Плюс к этому ко всему, мало того, что вирусы гриппа изменяются сами по себе год от года, кстати, прививка меняется, и штаммы она содержит каждый год разные. Но помимо вируса гриппа циркулируют еще в популяции очень много других вирусов, которые симптоматику, они поэтому отнесены к общей группе острых респираторных заболеваний, которые дают симптоматику такую же, как и сам по себе грипп. То есть это повышение температуры, слезотечение, насморк, общее недомогание, возможно, кашель и все остальное. То есть вот в эпид-период, когда мы вступаем в холодное время года, они поднимают голову, и для них это вот самый рай. И как раз-таки в это время они все и живут, и циркулируют, и ими мы и заражаемся. То есть, выполнив вакцинацию и выполнив прививку от гриппа, мы не заболеем гриппом. Но никто не застрахован от того, чтобы не заболеть каким-то, не заразиться каким-то другим вирусом. Поэтому, когда мы говорим о сезоне гриппа, мы говорим о специфической профилактике, то, о чем сегодня у нас с вами идет беседа, это вакцинация, и неспецифической профилактике. Как-то мало мы обращаем на это внимание, но первым пунктом, знаете, как когда выписываешься из стационара, лечебные рекомендации или режим труда и отдыха. Покажите мне хоть одного, кто после стационара выполнил эту лечебно-трудовую рекомендацию. Сразу бежим на работу. Точно так же и здесь. В эпид-период основное, что мы говорим из неспецифической профилактики, это, во-первых, конечно же, должно не быть обострения хронических заболеваний и исключить без необходимости посещение мест скопления массового людей. То есть чем больше людей, тем больше они содержат каких-то других вирусов, и возможность заразиться в скученном каком-то помещении гораздо выше, чем если его не посещать. Вот именно это мы и имеем. Хотя гриппом мы не болеем. То есть человек, у которого выработался иммунитет после вакцинации, если взять напряженность этого иммунитета в эпид-период, у него не будет. Это будет не серологию выполнить. Это будет вирус не гриппа. Это может быть любой другой вирус, но не вирус гриппа. Вот в чем заблуждение. Но они менее опасны, все эти вирусы. То есть заболевание протекает 7 дней, человек идет на поправку, и у него не развивается осложнение. Именно грипп дает осложнение. Именно поэтому, ну, вы же понимаете, все умеют считать свои деньги. Именно поэтому все концерны большие фармацевтические ведут разработку препаратов именно для лечения гриппа. И чтобы вот так вот для поднятия общих знаний, именно по гриппу разработан стандарт медикаментозного лечения, профильный препарат для лечения гриппа. ни одно другое респираторная вирусная инфекция не лечится именно тропным препаратом. То есть общая схема лечения парацетамол, жаропонижающие, капли в нос, обильное питье. Только грипп имеет свой противовирусный препарат именно против гриппа.
А вот еще одно заблуждение, ну, часто слышу такие вопросы, что предположение, что вакцина от гриппа может вызвать заболевание гриппом непосредственно. Вообще такое возможно?
На самом деле разработка вакцины от гриппа началась в 1940 году, и апробацию начали делать на солдатах армии США. Угу. Тогда это была живая вакцина, и тогда в 40-м году регистрировались случаи, когда была вакцинация живой в 40-м году, в 1940-м году.
В 20-м веке
на другом полушарии в США регистрировались такие случаи. Советская медицина и российская медицина давным-давно отказалась от вакцинации живой вакциной. Неживой заразиться нельзя. То есть заразиться от вакцинации гриппом и заболеть гриппом от вакцины, ну, это все равно, что мы с вами выйдем на солнце, загорим и после этого станем неграми. Ну, не станем же.
Вот так вот. Ну, достаточно яркий пример. Тут уже все понятно. Понятно, что прививаться, в принципе, нужно многим или практически всем, но наверняка есть какие-то противопоказания. Вот кому
да, есть противопоказания, но... Еще раз говорю, то есть эра вакцинации гриппа, она давнишняя, скажем так, да? Как я уже сказала, первые разработки – это 40-е годы прошлого века. Мало того, с недавних пор вакцина от гриппа внесена в национальный календарь прививок, а туда вносятся все очень-очень строго и под большим контролем. И, в частности, это тоже сыграло роль, что ее внесли, и она признана безопасной, потому что противопоказание абсолютное. То есть вот этим людям нельзя никогда, нигде и нисколько. Одно абсолютное противопоказание у всех вакцин противогриппозных – это аллергия на куриный белок. Почему? Потому что вакцина и вот эти вот штаммы, которые выращивают, потом обездвиживают и умерщвляют, выращиваются как раз-таки на курином эмбрионе. Поэтому если у человека есть аллергия к куриному именно белку, то ему ни в коем случае нельзя выполнять данную вакцинацию. Все остальные противопоказания являются относительными. Их масса. Относительные – это те, которые могут меняться по времени. У меня, например, сейчас насморк, я не пойду прививаться. У меня обострилось заболевание моего колена, я тоже не пойду прививаться. Я принимаю химиотерапевтические препараты на предмет какого-то основного заболевания. До окончания курса приема я тоже не буду прививаться. Это противопоказания относительные, временные.
Это то, о чем вы уже говорили в начале нашей программы, что обязательно нужно обследоваться перед тем, как прививаться.
Конечно.
Ни в коем случае самостоятельно как-то...
Вот так... мне не нравится вот такая постановка, вот как бы и сама этим тоже пользуюсь. Вакцина-профилактика многокомпонентна. То есть пациент должен быть обследован. Сама по себе инъекция – это не профилактика, это выполнение части манипуляции, которая входит в комплексную медицинскую услугу в виде иммунопрофилактики.
Еще раз призываем всех тех, кто нас слышит, и расскажите своим знакомым, друзьям и всем близким, что вакцинация необходима, если вы хотите уберечь себя от лишних проблем со здоровьем, и тем более от осложнений. Это самая большая опасность гриппа. Большое спасибо нашему гостю. Напомню, сегодня у нас был гостем заместитель начальника управления лечебной помощи Минздрава Ростовской области Коваленко Татьяна Николаевна. До новых встреч. Надеемся, не
заболеем гриппом.
Тем, что...
Спасибо,
ну, а мы с вами...
не переключайтесь, дорогие друзья.
Не переключайтесь, продолжим. Буквально через несколько минут.
I wanna take shelter from the poison.
дня.
Кое-кого это куда? Что, подпольный кабинет?
Почему подпольный кабинет? Какой подпольный кабинет? Это поликлиника.
Это поликлиника?
Ну, я понимаю, поликлиника. Поликлиника находится на улице.
Улица кое-кого.
Улица имеет имя?
Имеет. Максима Горького.
А, Горького.
Правильно, улица писателя Максима кое-кого.
Сегодня в соцсетях вызвала ажиотаж тема переименований улиц, да, каких улиц не хватает в нашем городе в связи с тем, что
да, мы близится день города,
будем
да,
скоро вот отмечать юбилейную.
Об этом шла речь, да, и вот в интернете завязалась такая дискуссия, я бы сказал, о том, что нужно переименовывать, не нужно, нужно ли возвращать старые названия, и вообще, может быть, не о переименовании говорить, да, а говорить вообще об увековечивании памяти тех людей, которые здесь в Ростове родились, которые что-то сделали для города, да, потому что там 10 лютиковых улиц, скажем, ну, наверное, перебор даже для такого прекрасного города, как Ростов-на-Дону.
Ну, или есть такие вот, да, масса различных улиц, Капустины, какие-нибудь, Капустная, точнее, Капустная, Цветочная и так далее. Почему не называть действительно...
Антонов пел про такие улицы, Виноградные и Апельсиновые.
Антонова
да.
Мы с вами сегодня еще услышим. Но сейчас хотелось бы услышать наших радиослушателей. Каких героев стоит увековечить в названии улиц Ростова-на-Дону, по вашему мнению? Вот нет такой улицы в нашем городе, а она необходима, она нужна, по вашему мнению. Какая это должна быть улица?
Может быть, улица Дмитрия Деброва, например, не знаю.
Ну, а почему?
Да, почему нет?
Это известный ростовчанин.
333-25-22, друзья, звоните, подключайтесь к нашему разговору.
Ну, а что касается того, насколько сложен этот процесс, да, и как переименовать улицу, мы поинтересовались у историка, руководителя Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Олеговича Кожина. Он рассказал, что сейчас эта практика уже не применяется, переименовывать улицы.
Стараются не переименовывать.
Да, и почему именно?
Был опыт переименования, когда вот проспект Октября получил новое название Михаила Нагибина. И вот после этого уже очень бережно относимся к тому, чтобы этого не делать. Нельзя этого делать, потому что это затрагивает интересы не просто тех, кто изготовит новые таблички и повесит, и проведет красивое открытие одной из них в начале, допустим, улицы или в середине. А это связано с тем, что нужно многим людям менять прописку, да. Юридические фирмы. Все это не укладывается, это все это не падает на те расходы, которые несет заявитель. Постановление выходит, и оно выходит сразу по посвящено и установке мемориальных досок, и присвоение наименований скверу, улицам, переулкам города Ростова. Комиссия собирается по мере поступления вопросов. По новому положению нужно прийти с пакетом документов, где уже все есть. Поэтому комиссия принимает решение, да, согласиться. Но вот это уже не то, как это вообще должно было бы быть.
Ну, а как должно быть, мы сейчас об этом не будем говорить. Мы послушаем мнение нашего радиослушателя 33-25-22, по этому номеру общаемся в прямом эфире.
Здравствуйте, Виктор.
Алло.
Здравствуйте,
алло.
Виктор Чкаловский. Ну, три предложения, три названия улиц. Первое, серьезное, в честь Путина, так как второй человек после Екатерины присоединил Крым. Вторая улица, какой-нибудь назвать, в честь первого, по-моему, робота Федора, который в космос полетел.
Замечательная идея.
Так. И, ну, третье, назвать улица Ростовская. Все-таки Ростов-на-Дону, а, по-моему, улицы такой нет у нас.
Послушайте, ну, не могу сказать, есть ли на самом деле точно. Ну, вот спасибо вам за эти прекрасные три варианта.
Спасибо,
да, спасибо большое.
Вы тоже вот можете, так. Да, высказать вот свое мнение. 333-25-22, звоните. Еще есть у нас немного времени для того, чтобы послушать мнение наших радиослушателей. А что касается вообще, ну, может быть, не связываться с наименованиями улиц или переименованиями их, а главное, чтобы, да, о герое осталась память. То есть о человеке,
конечно,
который
конечно.
Важен нужно, для нашего города, сыграл
нужно
какую-то
знать,
историческую роль.
Нужно знать, кто это. Если вот даже проспект Михаила Нагибина, ну, современники, наверное, знают, но и то не все. Вот кто это, да, это был директор завода «Роствертол», да? Вот раньше был проспект Октября, общая такая история. Проспект Октября, понятно, что произошло в октябре и когда, да? Так вот, кто такой Михаил Нагибин, скажем, или кто-либо другой? Вот это важно знать, это правда.
Вот такую инициативу и озвучил политтехнолог, директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.
Многие из читателей моего сообщения на Фейсбуке, и даже те, кто его комментировал, на мой взгляд, поняли его немножко прямолинейно. Дело ведь не в том, чтобы вернуть старые дореволюционные названия, и уж тем более не в том, чтобы переименовать абсолютно все улицы, которые по тем или иным причинам нам не нравятся, а в том, что у нас, к сожалению, в названиях улиц отсутствуют очень важные моменты нашей истории. При этом, так сказать, есть много улиц, которые названы абсолютно, на мой взгляд, бездумно. Шестой переулок Доватора или Новатора, есть улица около Россельмаша Лагерная, это, собственно, намек на что. И при этом нет, например, улицы, названной именем того человека, который строил Россельмаш, точнее, руководил строительством. Ну, почему бы вот именно эту улицу не переименовать? Хотя, в общем, не обязательно даже переименовывать. Один из участников обсуждения, владелец одного из ростовских рекламных агентств, попросил позвонить и сказал: «Сергей, давайте я вам сделаю визитки, на которых будет написано, что вы живете на углу Большой Садовой и Эгельмановского переулка, бывшего переулка 7 февраля. Вот это вообще не будет стоить городу ничего. А вы, раздавая эти визитки, тем самым будете напоминать, что был Ригельман. Будут задавать вам вопросы, вы будете рассказывать. Это будет повод поговорить об истории Ростова. На днях должен получиться комплект таких визиток. Вот почему бы, так сказать, не придумать новые нестандартные формы, способы и методы донесения до людей истории Ростова, в том числе через название улиц. И самое главное, чтобы это делала не только власть, на которую мы все время всегда надеемся и все перевешиваем, перекладываем. Пускай каждый что-то для себя придумает, пускай возьмет за основу то, что сделал его сосед. В конечном счете, мы же не квартиранты в Ростове, мы горожане. И это наш праздник, День города. Ну, давайте что-то сделаем к этому празднику, а не просто сходим на Театральную площадь и посмотрим концерт. И покричим: «Ростов, ура, мы круче всех».
Ну, абсолютно согласен.
Блестящая идея, да, по-моему, очень, да, креативно. Как поддерживать историю? Есть у нас звонок. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Как вас зовут?
Коротко, если можно, да, у нас минута, да, до вылета, да. Алло.
Я хотел бы переименовать некоторые улицы.
Какие? Вот, и на что хотели бы поменять их?
У нас на Ворошиловском Звезды, да?
Так, да, отвечают. Да, проспект Звезд, да.
Все улицы, чтобы знаменитости наш, на наших улицах были.
Вот те, которые увековечены там на проспекте?
Да,
ну, спасибо, да, спасибо вам. Ну, на самом деле, может быть, и действительно разрастается Ростов-на-Дону, новые районы строятся.
Там появляются новые улицы.
Почему бы эти улицы не назвать именами тех, кто там... Сейчас не будем, нет,
кстати,
времени напоминать, кто
заявки
там.
Заявки вот такие, смотрите, вот принимаются от любых граждан, как нам объяснили в определенном комитете. То есть вы можете действительно написать заявление, что вы желаете вот такое название продвинуть и обоснование для этого. Но это все будет рассматриваться в дальнейшем. Главное — помнить историю города и передавать ее друг другу, передавать потомкам.
Спасибо всем и до завтра, друзья.
С вами. До свидания.
С витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милее не шумные, милее одноэтажные. От их названий ласковых становится светлей.